Отрывок из книги Фурманова «Чапаев. Сломихинский бой». Читает заслуженный деятель искусств Михаил Николаевич Розен-Санин.
Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой физической силой, с тонкими, почти женскими руками, короткий, тонкий, нервный нос, тонкие губы, блестящие чистые белые зубы, бритый начисто подбородок, пышные усы. Глаза светло-синие, почти зеленые, быстрые, умные, не мигающие. Таков был внешний вид Чапаева. Внутренний же мир этого человека был далеко не так прост, как его наружность. Чапаев был из тех, с которым сойтись можно легко и дружно, но также быстро и также резко можно разлететься. Эх, расшумится, разбунтуется, зло рассечет оскорблениями, распушит, распалит, ничего не пожалеет, все оборвет, дальше носа не глянет, в бешенстве и буйной слепоте. А через минуту отойдет и томится, начинает припоминать, осмысливать, что наделал, разберется и готов пойти на уступки, но не всегда и не каждому. Только перед тем пойдет, с кем считается. Вот в такие минуты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. Поглядеть со стороны – зверь зверем. А приглядись поближе и увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханию, и от этого дыхания каждый раз вздрагивает оно радостно и чутко. Присмотрись и поймешь, что за этой пыльной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не осталось. Ни малого камешка за пазухой, он все выстреливает разом, подчистую. Поражала в его характере еще одна удивительная такая черточка. Чему-чему не верил Чапаев по простоте и чистоте сердечной. Он верил, что тиф приносят птицы. Чем больше птиц, тем больше тифа. Верил, что если не бить коня, конь испортится. И только одному не верил Чапаев никогда. Не верил, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство. «Никакой враг передо мной не устоит», — заявлял он гордо и твердо. «Чапаев не умеет отступать. Чапаев никогда не отступал». В своем деле, в своем масштабе Чапаев был большой мастер, большой знаток. Он хорошо знал всю свою дивизию, ее бойцов, командиров, превосходно знал ту местность, где происходили и развертывались боевые операции. Знал ее то по памяти от юности, то по расспросам у жителей, а то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него была свежая, цепкая. Так все и заклещит, и уж не выпустит, пока не надо. Все, что надо, знал про хлеб, про обувь, про одежду, про патроны, снаряды, махорку, про все знал. Ни с каким вопросом не застанешь его врасплох. И людей. Людей своих знал Чапаев. Особенно командиров. У него везде командовали только свои. Им самим назначенные командиры. И с ними Чапаев всегда держал совет перед боем. Так было и перед Сломихинским боем. В казачьей Таловке, дотла в сожженном поселке, ночью шло совещание о предстоящем бое. Все сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обсуждали план утреннего наступления. А Чапаев поучал: «Если не сразу, не выйдет тут ничего. Непременно в раз, как наскочил, тут ему и шагу подать некуда. Поняли? Приказ у вас на руках. Там у меня и часы все указаны, где остановиться, когда подниматься в поход. Верить надо, ребята, что дело хорошо пройдет. Это главнее всего. Верить. А не веришь, когда что победишь, так и не ходи лучше. И на этом деловая часть беседы окончена. Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахару, 6 обсосанных серых кусочков. И компания весело зашумела. Гвалт в избушке встал густой, ядреный. Ну, попили чаю, стали песни петь. Запел сам Чапаев. А голос у него был металлический, слегка дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но когда вслушаешься, привлекали искренность, задушевность и увлечение, с которым он пел любимые песни. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную, не отставали от своего Чапая. Ну, попели, побалагурили до полуночи, потом уткнулись, где кто словчился, уснули. Наступление было рассчитано таким образом, что под Сломикинской очутиться чуть станет светать. Наступали с 3 сторон полками. Стоявший в Таловке полк шел в центре и ударял прямо на станицу. 2 других с флангов огибали полукруг. Было еще совсем темно, когда поседлали коней и зарысили на Порт-Артур. Кстати, так и неизвестно, почему это маленькое, ныне дотла сожженное селение назвали Порт-Артуром. Ехали, не разговаривали. И только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые взрывы шрапнели, Чапаев обернулся к Федору. Началось. Орудие ревом крыля окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг стони. В свисте, в реве шли веселые цепи, ободренные огнем. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке носится Чапаев из конца в конец. И все видят, как здесь и там появляется вдруг, и быстро исчезает его худенькая фигура, впаянное в казацкое седло. Он на лету отдает приказания, сообщает необходимые, задает вопросы. И командиры его, хорошо знавшие своего Чапая, кратко, быстро сообщают нужные сведения. Ни слова лишнего, ни мгновения задержки. Возбужденный, с горящими глазами мечется Чапаев. Ждет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командирам. Полка то снова скачет сам. Вот подлетел кавалерист. Что-то быстро-быстро ему сказал. Где? На левом? Скинулся Чапаев. На левом. И он мчится туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась опасность. Казаки несутся лавой. Уже близко. Близко, близко видно скачущих коней. Чапаев подлетает к командиру батальона. Не с места! Всем в цепи! Залпом огонь! И пронесся по рядам припавших к земле бойцов. Не робей, не робей, не робей, ребята! Не вставать, подпустить! Огонь по команде! Всем на месте! Огонь по команде! А крепкое слово так нужно бойцам. В эти последние роковые мгновения они спокойны. Они знают, они чувствуют, они видят, что Чапаев с ними, и верят, что не будет беды. Как только лава домчалась на выстрел, грянул залп, за ним другой, кинулась нервная пулеметная дрожь. Лава сбилась, перепуталась и замерла на мгновение. Снова сухие залпы, еще миг, лава не движется, еще миг, и кони мордами повернули вспять. Казаки мчатся обратно, а им вдогонку тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, сбита атака. Уже бойцы от земли поднимают белые головы. Чаще перебежки. Наши забежали уже за первые мельницы. Прятались здесь, за буграми, где у забора. Все глубже в столицу. И вдруг взорвалось нежданное. Товарищи! Ура! Цепь вздрогнула, передернулась. Винтовки схвачены наперевес. Это наши. Порывистой, легкой скачью несутся в последнюю атаку. Больше не слышно вражьих пулеметов. Изрублены на месте пулеметчики. По всей столице шумные волны красноармейцев. Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники. Красная армия вступила в станицу Сломихинскую.